все знаем, что Безидельна в Ионвишвили – это не Иустиньяне Великие.
Это предвыборное предложение. Двух мнений тут быть не может. Проще говоря, это попытка дать взятку.
Празднование Дня признания независимости Абхазии и России символично прошло под концерт российского рэпера, выступающего под псевдонимом Баста.
Этот вопрос может заинтересовать и Анатолия Бибилова. Прошедшие парламентские выборы показали, что заменить его в партии некому.
Это подкаст «Эхо недели». Подводим итоги и пытаемся понять, что случилось, как, почему и что дальше. С вами Вадим Дубнов. Здравствуйте. Ни дня без повышения ставок. Последние недели лета грузинская мечта продолжала наполнять содержанием свои предвыборные обещания. Наконец, граждане узнали, что скрывалось под экзистенциальным решением для страны и веры, которое власть анонсировала в списке дел, для которых ей нужно конституционное большинство. Как оказалось, речь шла о присвоении православию статуса государственной религии. Судя по всему, это мероприятие должно было стать кульминацией предвыборной программы грузинской мечты, ранее в рамках темы конституционного большинства, представившей планы суда над всеми партиями, которые будут заподозрены в идейных связях с национальным движением, оформлением возвращения Абхазии и Южной Осетии и запретом ЛГБТ-пропаганды, то есть любого его упоминания. Однако главная выгодоприобретатель, сама грузинская православная церковь, отнеслась к идее довольно прохладно. Вместе со всей заинтригованной Грузией официальных заявлений церковных иерархов ждал Ираклий Арагвелидзе. И они последовали. И ответы власти тоже.
Грузинская мечта уже много лет утверждает, что политические оппоненты пытаются подорвать основы православия и, отталкиваясь от этого, старательно примеривает на себя мантию единственного защитника грузинской церкви и веры. Первым вопрос поднял Бедзина Иванишвили на встрече с избирателями. 25 августа в высокогорном регионе Рача он заявил, что правящая партия работает над экзистенциально важным для страны и веры вопросом. Как позже подтвердили православной церкви, речь шла о возможном объявлении православия государственной религии. Накануне в Патриархии Грузии прошла встреча первосвященников, на которой обсуждался вопрос объявления православия государственной религии. По завершении встречи пресс-спикер Патриархии ГПЦ Андрия Джагмаидзе заявил, что государство не внесет никакой записи без церкви, и это не будет иметь форму объявления государственной религии. Гораздо радикальнее в отношении инициатив власти высказался митрополит Ахалкалаки Кумурдуйкари Николос. Он расценил предложение правящей партии как предвыборное предложение.
Кто бы как это ни скрывал, это предвыборное предложение. Двух мнений тут быть не может. Проще говоря, это попытка дать взятку. Этот шаг навстречу православной церкви и приходу не был до конца продуман. Конечно, это предложение покорит сердца людей. Я предлагаю оппозиции также не ограничивать себя. Пусть партии тоже предпримут аналогичные шаги, чтобы завоевать сердца людей.
Сказал митрополит журналистам. Правящие партии заявление высокого иерарха восприняли как насмешку. Вице-спикер парламента Гиевольский не скрывал разочарования.
Плохо, что архиепископ Николос говорит это с сарказмом. Это не предвыборное обещание. Это должно быть принципом управления государством. В наших руках находятся механизмы идентичности, которые, объединяя нацию в полном вызове в мире, создают и укрепляют фундамент грузинского государства. Это заявление предоставило радикальной оппозиции и ее телеканалам возможность для истерических политических вскриков. Мы должны дать обществу обещание, что эта составная часть государства будет и далее укрепляться в соответствии с принципом, согласно которому любая конституционная формулировка будет согласована и принята консенсусно.
И судя по высказыванию других спикеров мечты, после реакции ГПЦ принято решение отложить дело в долгий ящик.
Для внесения изменений в Конституцию необходимо конституционное большинство, поэтому, по крайней мере, до ноября у грузинской мечты не будет такой легитимности. А после того, как мы получим конституционное большинство в следующем парламенте, начнутся легитимные обсуждения и консультации. Сейчас это просто подготовительная работа, опробование позиций. Мы не собираемся...
Убеждал общественность депутат Бека Одишария. В оппозиции выразили удовлетворение позиции церкви.
Церковь играет очень важную роль, она оказывает влияние на миллионы прихожан, в том числе за пределами Грузии, и ей предстоит сделать много добрых дел. Именно это имел в виду преподобный в своей речи. Объединение двух институций до выборов – неправильный, нелогичный шаг. Я слышал от представителей церкви, что можно без спешки обсуждать эти вопросы после выборов, но не сейчас.
Заявил генеральный секретарь нацдвижения Петре Цискаришвили. По словам заместителя председателя политсовета партии Лело Анны Нацилишвили, представители церкви поняли финт грузинской мечты.
Все слышали позицию представителей церкви и, думаю, они раскусили идею грузинской мечты. Я не представляю, как партия власти сможет ввести в заблуждение кого-либо, какими благородными мотивами они не прикрывали бы свои инициативы.
Заявила депутат. В настоящее время отношения между государством и ГПЦ регулируются конституционным соглашением от 2002 года, в котором говорится, что государство и церковь подтверждают свою готовность сотрудничать, соблюдая принцип взаимной независимости на благо населения страны. Опросы показывают, что большинство населения Грузии удовлетворено действующим конституционным соглашением между государством и православной церковью. Согласно последнему опросу Кавказского исследовательского ресурсного центра, 65% этнических грузин и 36% этнических меньшинств поддерживают особый правовой статус, предоставленный церкви конкордатом. По данным последней переписи Национальной статистической службы, 16,5% населения Грузии или около 616 тысяч человек не являются православными. Среди них преобладают мусульмане и представители Армянской апостольской церкви. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Святое дело пока не выгорело, но власть будто не выглядит обескураженной. Да и ответ церкви не выглядит окончательным. По крайней мере, по результатам обсуждения в Патриархии Грузии, церковь решила не торопиться с решением. Запись в Конституции не будет означать объявление православия государственной религией. Формулировка, над которой предстоит поработать, отразит лишь необходимость укрепления роли церкви в государстве. Государство же при этом не будет решать этот вопрос без нее самостоятельно. Такова позиция церкви. Что все-таки это было? Только предвыборный трюк или действительно стратегическое решение? Чего следует ожидать, если сделка между церковью и властями все же состоится? Обо всем этом Кетти Бочеришвили поговорила с гостями «Некруглого стола», доктором теологии Мирианом Гамрикелашвили и политологом Гией Ноди.
Батну Мириан, несмотря на многовековые христианские традиции, Грузия сегодня светское государство. И если в начале IV века на заре принятия христианства оно было провозглашено государственной религией в Грузии, то в новейшей истории страна уже давно и прочно заняла незыблемое место в ряду секулярных государств. Казалось бы, но что происходит в стране сегодня? Что означают нынешние попытки властей объявить православие государственной религией? Может, мы просто имеем дело всего лишь с классическим примером постсекуляризма?
Могу сказать, что и то, и другое. Сейчас тенденция такая в мире, что в некоторых странах реально есть постсекуляризм, некая обратная реактивация религиозного фактора разными формами. Это один. Но и можно даже так сказать, что на самом деле это предложение от правительства однозначно предвыборный трюк. Почему? Потому что в Грузии у государства есть свой конституции гарантированный статус. Там написано, что наше государство, Грузия, подтверждает исторический роль грузинской православной церкви в формировании грузинского государства. Помимо этого еще есть дополнительно соглашение между государством и церковью, так называемый конкордат, где по пунктам все расписано. И по этих пунктам у церкви есть множество привилегий, которые нету ни у никакого другого религиозного института. Поэтому для меня вообще непонятно, что они хотели этим сделать, что именно себе понимает статус государственной религии. И мы все знаем, что Безидельна в Йонвишвили – это не иустиняне великие. Поэтому сейчас и такая ситуация.
Баденогия, а вам понятно, чего добивается грузинская мечта? С чем, на ваш взгляд, мы имеем дело вообще? С попыткой подчинить себе церковь или с банальным предвыборным, опять же, промыванием мозгов верующих людей? Мы же помним заявление Георгия Квирикашвили в бытность его премьер-министром о том, что Грузия не может быть секулярным государством, и оно тоже было сделано перед выборами.
Ну, тут как бы два слоя в этой проблеме. Что касается конкретно этого заявления, это, конечно, просто предвыборный трюк и ничего кроме этого. Перед выборами власть хочет, партия власти хочет, так сказать, заручиться поддержкой верующих. Она считает, что это необходимый элемент предвыборной политики, что это ее козырная карта. И она как бы напомнила об этом. Кроме того, она хочет сменить тему, говоря о конституционном большинстве. То есть это было сказано в контексте того, что вот нам нужно конституционное большинство обязательно, а не просто большинство. И вот для чего оно нам нужно? Вот первое, второе, третье. Один из пунктов – это как бы вот придать религии государственный статус. Ну, тут ясно, что они не очень, так сказать, это все продумали, даже не проконсультировались с церковью, видимо, с патриархией, и вот так это, скажем, а потом им из церкви сказали, что мы очень благодарны, что вы, так сказать, о нас заботитесь, но вот государственного статуса мы не хотим. То есть это такой стандартный уже предвыборный трюк. И, конечно, это не следует принимать слишком серьезно, поскольку сама перспектива конституционного большинства, она, ну, мягко говоря, не очень реалистична. Это, опять-таки, предвыборный трюк говорить о конституционном большинстве, когда вопрос стоит просто о большинстве. Но более глубокий слой этой проблемы, о которой говорила и Мириан, это то, что, да, формально мы секулярное государство, но фактически православная церковь, она как бы квазигосударственная уже по своему фактическому статусу. То есть это привилегированная религия, точнее привилегированная церковь, привилегированная религиозная организация, которая фактически как бы всегда стоит очень близко к государственной власти. Государственная власть пытается как бы представить себя всегда, все правительства, которые у нас были, они всегда пытались как-то представить себя как лучших друзей церкви, то есть такое неформальное рукоприложение со стороны церкви, оно необходимо для легитимности власти, так что это общий фон, на этом фоне мы живем, так что наш секуляризм, он, скажем так, проблематичный. Хотя формально в Конституции, да, мы шведское секулярное государство.
Да, но судя по тому, как они держали в секрете этот четвертый пункт, видимо, сомневались в этом.
По крайней мере, мне не кажется, что это все было продумано и было следствием предварительных консультаций.
Спасибо. Бадну Мириан, следует ли думать, что заявление пресс-спикера после заседания патриархии о том, что это был акт вежливости со стороны государства с целью укрепить роль церкви в государстве, и что этот вопрос еще нужно тщательно проработать, следует ли думать, что на этом все закончено и тема будет спущена на тормозах, о ней забудут?
Если честно, я так и думаю. Казалось бы, что они консультировали, возможно, даже они проконсультировали с кем-то. Я сомневаюсь, что это был епископ Шио Муджири и группа, которая управляет сейчас патриархией реально. Но есть вопросы, на которых нужен легитимация от всех епископов Святого Синода. Даже если кажется, что в патриархии есть некая вертикаль, на самом деле формально и даже в серьезных вопросах это все-таки там есть форма как коллективное управление, называется синод. И на таких вопросах, которые касаются отношений с государством и церковью, там надо однозначный ответ каждого члена Святого Синода. И как раз они не сказали нет. Поэтому я думаю и полагаю, что статус, это вот статус государственной религии, от стороны церкви не будет одобрен. Сейчас просто есть некое неудобство правительства, которое хотели на это заработать дополнительных баллов и мобилизировать электорат. Они сейчас в плохом положении, потому что церковь не одобрила их инициативу. А это как раз есть возможность, что это заработает наоборот, против правительства. Поэтому они этого назвали акт вежливости. Это такая очень хорошая придуманная формулировка. Ну что и как будет исход из этой не совсем очень простой ситуации, еще не ясно.
Гостями Кети Бочеришвили за некруглым столом были политолог Гия Нодия и доктор теологии Мириан Гамрикелашвили. В Абхазии на этой неделе скандалов не ждали. Всего 2 рабочих дня на фоне празднования Дня признания независимости самопровозглашенной республики и Нанхуа, Успения Пресвятой Богородицы. Но не тут-то было. В минувший четверг абхазские телеграм-каналы сообщили о тяжелейшем кризисе в российско-абхазских отношениях, а сегодня стало ясно, что публикуемые ими документы не являются фейками. Как развивался скандал, в нужной газете рассказал ее редактор Изида Чани.
Рабочая неделя выдалась короткой, всего 2 дня, но насыщенной событиями. В понедельник праздновали День признания независимости. В пятницу обсуждаем ультиматум стратегического партнера. Начну с праздника, который стал прологом к самому обсуждаемому событию. Протоколу совещания заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака с президентом Абхазии Асланом Бжани. Празднование Дня признания независимости Абхазии Азии России символично прошло под концерт российского рэпера, выступающего под псевдонимом Баста. Несмотря на проливной дождь, народу на Сухумском стадионе собралось много. Молодежь, как водится, подпевала и подтанцовывала. С приветственной речью по случаю праздника обратились к собравшимся президент Аслан Бжани и посол России в Абхазии Михаил Шургалин. Однако, несмотря на праздничное настроение, вдохновенные речи и многочисленные поздравления, наша общественность, научившаяся читать между строк, обратила внимание, что впервые за 16 лет после того, как Россия признала независимость Абхазии, президент России Владимир Путин не поздравил народ Абхазии и президента Абхазии с этим праздником. Впервые на сайте президента не были опубликованы поздравления российских политиков в честь Дня признания. И это был пролог. 29 августа в социальной сети появился протокол скандального совещания. Оно проходило в Москве 19 августа. Протокол датирован 28 августа и, по сути, является ультиматумом. В нем 4 недовольных пункта. В первом говорится, что Россия прекращает помощь Абхазии до выполнения Абхазии следующих обязательств: ратификации соглашений о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам, об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Абхазии и принятие закона об апартаментах. Эти обязательства в ноябре 2020 года взяли на себя президент Абхазии Аслан Бжани и премьер-министр Александр Анклав, поставившие свои подписи под программой формирования общего российско-абхазского экономического пространства. Во втором пункте говорится, что поставки электроэнергии в Абхазию будут осуществляться в осенне-зимний период исключительно по коммерческим ценам. Далее указывается, что президент Абхазии Бжани на совещании с заместителем главы администрации президента России Козаком взял на себя обязательство до 20 сентября нынешнего года предоставить информацию о депутатах парламента Республики Абхазия и лидерах абхазской оппозиции, выступивших против рассмотрения закона об апартаментах в абхазском парламенте для лишения их российского гражданства. Эти действия депутатов оцениваются в протоколе как нанесение ущерба интересам Российской Федерации и развитию российско-абхазских отношений. И четвертый пункт – минимизировать контакты российских депутатов с абхазскими. Причин, по которым данный документ был слит в информационное пространство, много. Здесь и российско-грузинское потепление накануне выборов, и недовольство российских олигархов Асланом Бжани, не выполнившим взятых на себя обещаний, тоже накануне выборов. Но больше всего возмутил абхазскую общественность третий пункт, в котором говорится, что Аслан Бжани взял на себя обязательство предоставить списки неугодных ему депутатов парламента и оппозиции. И не то, чтобы от Аслана Бжани никто такого не ожидал. Ожидали и видели, что президент страны пытается расправиться со своими оппонентами руками России, обвиняя НПО и оппозицию в пособничестве коллективному Западу, рассказывая российской общественности и руководству России о наличии антироссийских настроений в части общества. Неожиданностью стал сам документ. Получить документальное подтверждение с текстом, подписями и печатью этого действительно никто не ожидал. Были даже версии о фейке, и некоторые все еще ждут официального опровержения. Открыто, кроме журналистов, высказался только герой Абхазии Аслан Кабахи. На своей странице в Фейсбуке он написал, что расценивает данный протокол как шантаж и посоветовал не вести себя так, как будто Абхазию кто-то выиграл в карточной игре. Журналисты расценивают документ как объявление блокады и предлагают президенту Аслану Бжани и премьер-министру Александру Анквап, которые взяли на себя заведомо невыполнимые обязательства в 2020 году, одурманенные приходом к власти, подать в отставку и даже объявить Бжани персоной нон грата. А теперь от лирики к практике. Что означают все эти пункты для Абхазии? Зарплаты госбюджетников уменьшатся до минимума. В осенне-зимний период страна останется вообще без света, потому как оплачивать перетоки по коммерческим ценам наше руководство не готовилось. Все деньги ушли на охрану президента, приобретение бронированных авто, заборов и камер видеонаблюдения. А значит, можно прогнозировать раскол в парламенте, критический уровень недовольства народа властью. Вряд ли те, кто готовил данное постановление, и те, кто сливал его в информационное пространство, не понимали последствий выдвинутого ультиматума. Скоро выборы. И да, сегодня на сайте президента появилось информационное сообщение. Пресс-служба не опровергает протокол, а опровергает утверждение, что Аслан Бжани брал на себя обязательства по предоставлению информации на депутатов и представителей оппозиции. Президент Абхазии не брал на себя обязательства по предоставлению какой-либо информации, говорится в сообщении. На этом фоне кадровые рокировки, которые произвел Аслан Бжани, вернувшись 25 августа в Абхазию, выглядит смешно. Он сменил руководителей своей пресс-службы, директор Абхазского театра Алхаз Чолоко в третий раз возглавил управление по информации, а народная певица Хибла Мукба стала директором театра. Так что все смешалось. Обязательства, театр, СМИ и баста. А президент Бжани отбыл в Татарстан на празднование Дня Уфы.
Рассказывал Изида Чани. Материал взят с сайта Абхазской нужной газеты. Что все же стоит за этими публикациями? Насколько серьезен и глубок в реальности этот кризис? Обсуждаем его с гостем недели, бывшим грузинским госминистром по примирению и гражданскому равноправию Паатой Закаришвили. Давно зревший, набухавший конфликт между Москвой и Сухуми, вот вроде бы уже близок к тому, чтобы прорваться, по сути, потому что пишут абхазские телеграм-каналы. А что все это значит? Это действительно какая-то кульминация? Или это система утечек и продолжение какой-то подковерной борьбы?
Да, все-таки думаю, что это система подковерной борьбы, потому что сейчас скоро выборы в Абхазии в марте. Де-факто президент Абхазии. И явно деятельность Аслана Бжани не удовлетворяет никого. Ни абхазское общество, ни Москву. Соответственно, каждый тянет в ту сторону Аслана Бжани. И хотят заставить его, чтобы он вел себя либо в соответствии с интересами абхазского общества, или с интересами России. Поэтому он явно проявляет свою какую-то слабость и хочет постоянно ответственность перенести на на гражданское общество, на оппозицию, на депутатов. И все время оправдывается, с одной стороны. С другой стороны, явно видно, что хочет остаться во власти. И этим пользуется Москва сегодня. И хочет заставить Жаню, чтобы он наконец-то решился реализовать все обязательства, которых взял перед Москвой еще в 2020 году, когда они подписали договор или меморандум о гармонизации законодательства Абхазии в соответствии с Российской Федерацией. Мне кажется, что все-таки это временное явление, это, скажем так, проверка на принципиальность Бжани, насколько он готов выполнить все, чтобы остаться во власти. И потом есть давление на него.
А в чем логика проследить его с того самого 2020 года? Вот он дал обязательств. Но за эти 4 года, по большому счету, ни одно из этих обязательств, в принципе, не выполнено.
Ну, явно то, что за 4 года, которые вы отметили, ничего не сделано. И оно могло бы продолжаться так. Но раз выборы идут, потому Москва ждала, что, скорее всего, то, что не будет выполняться, эти вопросы можно поставить перед выборами. Скорее всего, можем даже шантажировать Бжанию, что если он не выполнит, то Москва сможет найти другого, более сговорчивого человека, который более эффективно будет реализовать эти договоренности. Но все-таки Москва хочет чего, что раз Бжанья подписал этот текст о гармонизации законодательства, пусть чтобы Бжанья и выполнил все это. И потом идет давление на него, что он наконец-то решился на этот вопрос, может быть, чтобы он как-то поговорил с обществом и убедил, что лучше пойти на это, чем заставить Москву делать какие-то непопулярные шаги, ограничить, например, финансы, о чем было заявлено. Но если Москва на это пойдет, то от этого Москва не выиграет, потому что абхазское общество еще больше повернется спиной к Москве, и вероятность того, что абхазы будут искать какую-то поддержку или выход на стороне, в контексте Европы, может быть, в сторону Европейского Союза, что нельзя исключить, то, по-моему, этого Москва боится. Поэтому, скорее всего, Москва только шантажирует Абхазию, а в итоге не готова на решающие шаги. Только угрозами хочет заставить общество пойти на московскую политику, российскую политику. Но в Абхазии, скорее всего, это понимают. И Бжанья, скорее всего, это понимает, что Абхазия не меньше нужна России, чем Россия нужна в Абхазии. Насколько это правильная формулировка, другой вопрос, но потеряв Абхазию, Россия очень долго не сможет потом как-то реализовать свои планы, геополитические планы на Черном море, да, может даже потеряться абхазские, скажем, симпатии, и эти симпатии могут распределиться на другие страны, там может быть и Турция, или Европейский Союз, и так далее. Это, я думаю, что Москва начинает такую игру, которую сама не хочет, чтобы давила до того, чтобы она заставила абхазов выкручивала руки абхазов.
В реальности какие рычаги есть все-таки у Москвы на давление на Абхазию? Ну, понятно, что, наверное, финансирование она не может прекратить. Да, все, что в этих утечках сказано, наверное, это все-таки, скорее всего, не очень реально. Это, скорее, действительно шантаж. Но если это шантаж, то что реально? Какие есть варианты давления? Может быть, не экономического, а политического? Сказали, что, может быть, Москва пугает Бжанья тем, что найдет ему замену. Ну, такие эксперименты у Москвы не очень получаются. Но, тем не менее, что она может на самом деле сделать?
Ну, единственный более или менее эффективный рычаг – это смена власти. То есть насколько повлиять на выборы, раз это умеет делать не только в Абхазии, но и даже вмешивается за какие-то выборы довольно серьезных крупных
стран. Но без особого успеха.
По крайней мере, какие-то успехи, какие-то бывают, какие-то мнения раз не бывают. Так или иначе, я думаю, что, конечно, Россия не заинтересована сократить поддержку. Сократить это можно, но остановить поддержку Абхазии. Но вот и поменять власть Москва довольно свободно может. И, скорее всего, здесь ее сила, что раз выборы идут, и раз перед выборами начались эти вопросы, то есть они могли бы через год раньше быть. Но год раньше такого не было, хотя разговоры всегда шли такого рода. Но именно перед выборами. Вот здесь видно, что Москва не готов, шантажирует, а не готов на серьезные шаги. Зато она, скорее всего, дает четкий сигнал в Жанне, что он не устоит на своем месте. Вот это Москва может сделать, и, скорее всего, этими спекулирует, этими давит. А абхазское общество уже не любит Абжанью. И они с радостью, можно сказать, задут Абжанью. Это То есть это не проблема того, что Абхазии защитят Джанию. То есть Джанию очень такой двойным каким-то тиском. То есть и Москва давит, и общество, общество давит.
Но любой тот, кто будет после Бжани, должен будет учитывать опыт Бжани. А на кого можно в этой ситуации ставить Москве, если любой, кто будет после Бжани, будет, ну, скажем так, анти-Бжани, да? И Москву явно уже не устроит.
Трудно сказать сейчас персонально, хотя можно назвать какие-то фамилии, но я не хотел бы как-то извиниться, чтобы это звучало. Но я думаю, что в Абхазии есть люди, которые готовы были бы заново все начать, особенно в оппозиции. Те люди, которые сегодня в оппозиции, они когда были во власти, и, скорее всего, они понимают, как можно лавировать между этими, скажем так, проблемами между Россией и Абхазией. Но очень трудно представить, кто мог бы точно пойти на какие-то уступки Москве, потому что в Абхазии это будет неприемлемо. Главное, что кто-то должен работать с абхазским обществом. У кого есть какое-то уважение, скажем так, доверие. То, что такой важная фигура, как Шамба, был назначен министром иностранных дел, это все-таки неспроста. У него очень хорошие отношения в Москве, у него и какой-то авторитет и репутация в Абхазии. Вот я думаю, что его назначение перед выборами, его долго же было это место пустовало, министра иностранных дел. И я думаю, что, может быть, какое-то будет объединение, какое-то движение вокруг Шамбы. Может, он, скорее всего, может, не будет баллотироваться как кандидат в президенты, но, может быть, он станет каким-то ведущим фактором проведения каких-то политики из Москвы. Когда он был членом парламента, он выступал очень четко за Россию, за поддержку России. Даже бывал, что он был в одиночестве. Очень более, то есть он наиболее четко озвучивал пророссийские позиции, когда он был в парламенте. Я думаю, что все-таки вот какое-то движение вокруг Шамба может создать такой центр, который может удовлетворить Россию.
Тем не менее, мы же, если я правильно вас понял, все равно ни одна из возможных будущих или альтернативных властей в Абхазии не пойдет на то, на что в итоге не пошел даже Бжани. Да, тот же самый закон об апартаментах. Москва уже осознает пределы давления на Сухуми.
Да.
А в этом, во-первых, осознает ли действительно, да? И если она осознает, то в чем будет теперь ее, в чем, собственно говоря, состоит ее цель, если не апартаменты?
Конечно, апартаменты очень важны для России, но для России более важно, чтобы держать Абхазию под своим влиянием, и чтобы Абхазия не уходила от России далеко. Поэтому апартаменты – это было бы дополнительный важный бонус для России. Но не из-за апартаментов Россия контролируют Абхазию, а по другим вопросам, по безопасности, по стратегическим, по геополитическим контекстам, Черное море, НАТОвский контекст, отношения с Грузией, много чего замешано, контролируя и манипулируя темой Абхазии. Поэтому апартаменты не решающие, хотя важный вопрос для России. То же самое и, например, дача в Пицунзе и так далее.
Здесь Бжания тоже не вполне устраивает Москву в этих вопросах?
Да, конечно. Поэтому сейчас для Москвы, я не думаю, что у нее легкая задача. Она должна найти такого человека, который может решить эти вопросы, продвигаться вперед. Или если не решится, то сможет найти общий язык с обществом, чтобы общество не развернуло спиной к Москве. Вот то, что сейчас происходит в Армении, например. Я не исключаю, что абхазское общество тоже может двигаться, начнется антироссийские какое-то настроение. Вот новый, или Бжания, или у Бжания уже нет таких ресурсов, он уже не доверяет абхазскому обществу. Кто-то новый человек должен обязательно не потерять абхазскую, скажем так, доверие к России. Поэтому я не исключаю, что Россия может остановиться в какой-то момент, если не получается для апартаменты продвигаться вперед, лишь бы все-таки, чтобы симпатия абхазского общества сохранилась по отношению к России. По-моему, для Абхазии, для России это более важно.
А при нынешнем раскладе политических сил в Абхазии, насколько велики риски таких продолжений, о которых вы говорите?
Не, в реальности это не такие большие риски, но риски есть. Отчуждение уже риск. Я не думаю, что потеря Абхазии – это реально. Это сейчас не видно этого, но потеря доверия в обществе, это, конечно, будет очень тоже биться по авторитету России, потому что Россия и так теряет Кавказ.
Гостем недели, с которым мы обсуждали кризис между Москвой и Сухуми, был Паата Закаришвили. В Южной Осетии, в которой действительно осложнение отношений с Россией не приняло такого масштабного характера, как в Абхазии, лето, между тем, провожает с некоторой ажитацией. Осенний политический сезон обещает быть довольно бурным. Его возможный контур описал наш автор из Южной Осетии, текст которого читает Серго Бригвадзе.
Юго-осетинские эксперты в предвкушении осени. На их взгляд, после завершения парламентских каникул наблюдателей ждет насыщенный событиями политический сезон. Спикеры ждут завершения истории с исками «Единой Осетии» и «Верховный суд». В этом сюжете главная интрига не вокруг вердикта, он как раз вполне предсказуем, а в том, что его конвертирует партия, впрочем, как и другие участники политического процесса. Оппозиции нужна некая программа действий, одних лишь обвинений властей в нечестных выборах явно недостаточно. Спикеры отмечают, что избиратели уже устали от обсуждений прошедшей избирательной кампании. Для оппозиции обоснованные претензии к действующей власти – возможность подвергнуть сомнению ее легитимность. Это хорошая стартовая позиция в начале политического сезона, за которым должны следовать основные блюда. Значит, нужно будет возвращаться в парламент и, находясь в меньшинстве, создавать актуальную повестку дня в политическом пространстве Рюо. До ухода на парламентские каникулы «Единая Осетия» следовала своему заявлению о бойкотировании заседаний законодательного собрания до тех пор, пока ее иск не будет рассмотрен. Верховный суд, в свою очередь, затягивает с этим, а у депутатов и единоосов тем временем набегают прогулы. По закону о статусе депутатов, отсутствие без уважительной причины на 1/3 от общего количества заседаний парламента в течение полугода предполагает досрочное сложение полномочий. Если до этого дойдет, то на двух избирательных округах, где победили кандидаты от «Единой Осетии», будут проведены новые выборы. Что касается депутатов, избранных по единому избирательному округу, прогульщикам придется уступить места следующим по списку кандидатам. В этом смысле у «Единой Осетии» запас времени для бойкотирования парламентских заседаний ограничен. Этой осенью, убеждены спикеры, Народная партия может актуализировать вопрос отмены ценза оседлости для кандидатов в президенты и в депутаты. Они убеждены, что именно этот вопрос был одним из пунктов негласных договоренностей между президентом Гаглоевым и неформальным лидером народников Дзамбалатом Тедеевым перед парламентскими выборами. Подготовка к президентским выборам – это единственная причина, считают они, по которой Тедеев ввязался в избирательную кампанию. А еще, как отмечают наблюдатели, это единственная причина, по которой его партия во время предвыборной кампании не выступала с критикой действующей власти. Поступили они иначе. Команда Дзамбалата Тедеева могла бы продемонстрировать более высокие результаты. Никаких доказательств существования этих договоренностей нет. Никто из инсайдеров не утверждает, будто бы слышал о них от участников консультаций между сторонами перед началом избирательной кампании. Но при этом весьма осведомленные о происходящем в заседании юго-осетинского правительства источники отмечают многочисленные косвенные признаки, указывающие на взаимные обязательства сторон. И, наконец, задаются вопросом спикеры. Дзамбалату Тедееву не было никакого смысла тратить время, нервы и ресурсы на парламентскую кампанию, если речь не идет о чем-то большем, чем возможность провести в депутаты парламента нескольких своих друзей. Все точки над «и» расставит осень. Если договоренности были, то Дзамбалат Тедеев, очевидно, будет настаивать на их выполнении в ближайшие месяцы и не примет отсрочки. Во-первых, такие обещания или выполняются сразу, или не выполняются никогда. А во-вторых, сейчас, пока за президентом Гаглоевым стоит конституционное большинство, он в состоянии провести поправки к конституционному закону, требующему одобрения 2/3 депутатов. Но ближе к президентским выборам этого большинства может и не быть. Эксперты указывают на непрочность президентской коалиции, называя союз депутатов ситуативным, характерным для первоначального периода новоизбранного парламента. Впоследствии может появиться масса причин для внутренних разногласий, и от изначального единодушия не останется и следа. Так уже было много раз, и пока не видно причин, почему с этим парламентским созывом должно сложиться иначе. Соответственно, и развязка этой истории будет недолгой. Или с осени начнется подготовка общественного мнения, обсуждение предстоящей конституционной реформы в официальной прессе, консультации в парламенте, или лояльная до недавнего времени фракция перейдет в оппозицию. Подобное развитие событий, по уверениям источников, предполагают и единоосы. Они заняли выжидательную позицию. Влияние Дзамбалата Тедеева в парламенте превосходит официальные результаты выборов. По наблюдениям спикеров, в его активе примерно 10 депутатов. Если к ним добавить 8 мандатов Единой Осетии, получается простое большинство. Этого недостаточно для принятия поправок в конституционный закон о выборах президента. Нужно 23 голоса. Но этого вполне достаточно, чтобы перехватить у президента инициативу, диктовать свою волю исполнительной власти, начиная от утверждения бюджета и заканчивая кадровыми решениями. Как отмечают спикеры, Дзамбалат Тидеев не единственный из политических тяжеловесов, заинтересованный в отмене ценза. О необходимости его пересмотра заговорили и люди, близкие к экс-президенту Эдуарду Кокойте. Этот вопрос может заинтересовать и Анатолия Бибилова. Прошедшие парламентские выборы показали, что заменить его в партии некому. Единая Осетия победила на них по партийным спискам во многом благодаря Анатолию Бибилову. Он приехал в республику из зоны СВО за несколько дней до голосования и провел колоссальную работу с избирателями. По уверениям некоторых источников, он является слушателем одного из вузов ЛДНР по направлению юго-осетинского правительства. Но это слишком ненадежная позиция для допуска к президентской гонке. Она себя оправдает только в том случае, если он получит добро на участие в выборах из Москвы. А там, как отмечают спикеры, позиции политика за последнее время ослабли. Андрей Турчак, которого в Южной Осетии считают главным покровителем Бибилова, теперь не в Москве. С 4 июня 2024 года он временно исполняет обязанности главы Республики Алтай. Отдалились от экс-президента и другие недавние покровители, поэтому, утверждают инсайдеры, Анатолий Ильич ищет новых друзей в Москве. Очевидно, от успеха этого предприятия будут зависеть его планы на республику и его отношение к цензу оседлости для кандидатов в президенты. Наконец, свое слово должны будут сказать кураторы. Они явно не заинтересованы в отмене ценза. Он ограничивает число игроков как внутри республики, так и в Москве. От перспективы расширения круга заинтересованных товарищей кураторы явно не в восторге. Выборы в Южной Осетии и без того мероприятие с труднопрогнозируемым результатом, чреватое массой неприятностей. Приятных сюрпризов. В этом еще одна интрига. Что скажут кураторы и чем на это ответят в республике?
Текст юго-осетинского автора о возможных осенних сценариях в самопровозглашенной республике читал Серго Бригвадзе. Это был выпуск подкаста «Эхо недели». Мы подводили итоги, которые почти всегда оказываются промежуточными. А потому до следующей пятницы. С вами был Вадим Дубнов. Всего доброго и, главное, хороших выходных.